Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Револьвера ТВ. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня тема «Раздел наследства Навального». Мы ее анонсировали уже в прошлый четверг, вот сейчас к нему, соответственно, подошли. Надо сказать, что прошедшие дни не очень много принесли ясности в судьбу самого Алексея, потому что он находится по-прежнему в коме, и непонятно, когда он оттуда выйдет. Но вот что касается дележа наследства, то как бы уже намечаются признаки к тому, что оно к нему приступает. И я поэтому с удовольствием передаю слово Александру Краснову, который как раз на эту тему хочет высказаться.
Ну, все признаки они присутствуют, и более того, так сказать, там по иносказательным вещам это началось, с одной стороны, как обычно, Яшин начинает говорить, что он был лучшим другом пострадавшего, так сказать, в зависимости от ситуации, он попробует подрегулировать это все. Ну, это видно в его статьях, в его действиях. Он точно так же, когда застрелили Немцова, так сказать, он вдруг стал его лучшим другом, стал обозначаться вот в этом направлении, показывая свою политическую значимость, и чтобы, значит, как-то что-то отгрызть, какую-то часть политического наследства. Нечто аналогичную позицию занимает Милов Владимир, который, в общем-то, и так, так сказать, на Навальный лайф занимал второе место по объему вещания. И вполне логично, так ведь он претендует на определенную долю значимости в этом вопросе, потому что роль Навального достаточно велика, так сказать, там есть что делить, так сказать, политическое. Значит, такую же позицию приблизительно заняла Соболь в этом качестве. И остальные как бы ведут себя, так сказать, более сдержанно в виде Волкова, так сказать, там, Жданова, Ляскина, так сказать, вот они как бы, так сказать, не рвутся и, по крайней мере, не проявили себя в этом плане как претенденты на какую-то долю. Значит, естественно, что вообще как таковая группа Навальнят, которая объективно существует, она, естественно, представляет интерес для большого количества оппозиционных деятелей, для того, чтобы, по крайней мере, выйти с ними на контакт и, как бы, если не долю, так сказать, навальнинского, так сказать, авторитета, то хотя бы, так сказать, эту группу, так сказать, как структуру попытаться задействовать в дальнейших планах, которые в течение года-полутора, очевидно, будут достаточно бурными. Тут, возможно, какие-то выборы, досрочные выборы, там еще что-то. Абсолютно логично, так сказать, они себя ведут по этой части. Насколько я знаю, вполне естественное такое предложение такой жадной руки помощи, так сказать, в виде, ну, поддержки, взаимодействия, тем не менее, со взаимным интересом предложило Яблоко, что выглядит логично, потому что тут действительно от них есть толк, потому что они обладают определенной лицензией на выборы федеральные, и поэтому энное количество активистов, так сказать, навальнинской группы при, так сказать, формальной поддержке Яблока могли бы поучаствовать в выборах, не собирая подписей. Что является взаимовыгодной вещью, так сказать, и таким способом решается какой-то вопрос по этой части. Насколько я знаю, очень полезно в этом поле интригует Гудков, младший, уже старший в Болгарии сидит. Младший, так сказать, выполняет как бы какую-то челночную функцию по этой части достаточно успешно, что мне симпатично само по себе, как действие, потому что если так станется, что, так сказать, Алексей на несколько месяцев выпадет из обоймы, а очевидного лидера, так сказать, в этой группе нету, Навальнят, то, в общем-то, дружба с Яблоком, она могла бы принести взаимную пользу, еще раз подчеркиваю, взаимную. Потому что, так сказать, у них ясно, что по центральной части города, и не только по центральной части города Москвы, то, что я знаю московскую тему, но чуть-чуть Подмосковье, значит, там, возможно, какие-то столкновения, то есть Яблочников есть какие-то одни свои кандидатуры, достаточно проходные, под, так сказать, тем районам, где, возможно, оппозиционные, так сказать, депутаты наберут много. Но Навальнят есть свои, так сказать. И, в общем-то, столкновение это может ни к чему хорошему не приведет, и любая увязка, так сказать, этих кандидатур взаимная, так сказать, она, в общем-то, представляет интерес и пользу и для тех, и для других. Возможно, какой-то результат будет. В меньшей степени, так сказать, энное количество журналистов такого, ну, как яркий пример, Корнулов я бы привел, который последние полгода проявляет чрезвычайную активность именно в оппозиционном поле, что было для него нетипично в течение длительного промежутка времени. Эта активность, на мой взгляд, также полезная, потому что То, что он говорит, оно ярко, оно весомо. У него больше 1 000 000 подписчиков на его канале. Он высказывает достаточно яркие суждения и оппозиционные. Он демонстративно не критикует Путина, но тем не менее критикует Кириенко, Собянина, так сказать, поливает, так сказать, справедливыми, так сказать, помоями министров, губернаторов, депутатов, так сказать, от Единой России. И, в общем-то, даже если считать, что он работает на власть, вероятность чего, так сказать, крайне высока. У него временная какая-то размолка обиды. Но, тем не менее, тот пропагандистский эффект, который достигается его выступлениями яркими, а мастерство не пропьешь, он все-таки профессиональный же журналист в течение длительного промежутка времени, значит, эта польза весьма велика. Это видно по его действиям. И он с удовольствием хвастается достижениями в оппозиционном поле, действительно достижениями. И это вот производит впечатление. Вот крупным планом, так сказать, то, что происходит в оппозиционном поле, причем есть, еще раз повторяю, негативные вещи, которые могут привести к раздраю. А есть позитивные вещи, которые могут привести, наоборот, к смягчению нравов, к договоренностям внутри оппозиционного поля и к позитивному результату выборному и протестному, так сказать. То, чем мы занимаемся. Вот у меня такое суждение по этой части.
Угу. Ну, что я хочу сказать с своей стороны. Конечно, потеря Навального, если она действительно случится в той или иной форме, или хотя бы, так сказать, существенное ослабление усилий, это было бы большой проблемой, большой сложностью для вот этого движения, как Саша назвал его, «Навальнят». Потому что у Навального была не то чтобы харизма, я не назвал бы это даже харизмой, а определенный артистизм, который позволял, так сказать, оживлять вот эти все расследования, которые он проводил, и как бы делать их основным стержнем вот его кампании. Собственно, надо отметить, что вот никаких политических там и каких-то прочих конструкций Навальный, по сути дела, не выдвигал. То есть вот вся его деятельность концентрировалась только на этих расследованиях. И здесь, видимо, определенную роль играли, во-первых, в его личные связи, потому что понятно, что информация, которую он выводил на свет Божий, она не бралась откуда-то из широких источников или, так сказать, из каких-то, знаете, шастаний его корреспондентов по долам и весям, которые находили там очередного губернатора или какого-нибудь ответственное лицо из «Единой России». Им понятно, что эту информацию сливали. И причем по качеству слива, то есть доступного, понятно, что эта информация была, что называется, из компетентных органов. Ну, ФСБшного уровня, грубо говоря. Там должны были знать, что, кто где лежит. Вопрос не просто в том, чтобы расследовать, да, а чтобы знать, что где лежит, то есть где копать. Навальный, я помню, в его расследованиях, которые я всегда любил смотреть, ну, не все видел, конечно, но некоторые, он как бы это все, так сказать, мягко списывал за кадром, там, за то, что вот мы тут покопались, нашли размер кроссовок, вот мы тут покопались, нашли там в каталогах, то есть старался это выдавить за деятельность таких как бы обычных людей, которые не ленятся там смотреть по интернету и находят всю необходимую информацию. На самом деле вопрос ведь не в том, что эта информация может или не может быть в интернете, а в том, что вот это вот откопать, как выражался Маяковский, 1 грамм радия среди 1000 тонн, так сказать, пустопорожней руды, это в этом задача, надо знать, где копать. Поэтому, значит, само по себе вот это движение без Навального, я думаю, что его не очень хорошая судьба ждет, и у меня на этот счет плохие предчувствия, потому что когда человек долго находится в коме, это обычно хорошим не кончается. Ну, часто, во всяком случае. Я желаю всех здоровья Алексею, так сказать, но просто констатирую, что это так. И вторая проблема с навальнятами в том, что Навальный, как бы чувствуя политическую конъюнктуру, он, представляясь лицом этого движения, старался держать такую линию, ну, скажем так, просвещенного патриотизма. Вот. Он как бы оббегал, так сказать, там острые вопросы типа Крыма. Вот. В общем, старался, так сказать, на особо такой отъявленно либерастической позиции не стоять. Вот. И, так сказать, в общем, в этом деле достаточно умело лавировал, надо отдать ему должное. Но вот когда его не стало, ну, временно, конечно, я надеюсь, и обнаружился второй слой, стоящий за ним фигур. А второй — это не Леонид Волков, хотя он его часто поминал, он все-таки провинциал, там где-то далеко, по-моему, в Самаре находится. Первые вот эти вот лица, которые стоят непосредственно за его спиной, так сказать, два подпирающих, и которые достаточно часто выходили на экран, я имею в виду Милова и Соболь, они сейчас стали как бы первыми за отсутствием Навального. И отсюда, так сказать, поперло главное, потому что если посмотреть на их риторику, я для этого просто советую, если у кого-то есть время и желание, взять любое, так сказать, вот, выступление на канале Навальный Лайф, будь то с комментарием по Беларуси, там, по отравлению Навального, так сказать, и прочего-прочего, и вот когда ведут эти два персонажа, вы увидите, что по своей риторике это то, что в наши времена, в 90-е годы, называлось демшиза. Ну, просто вот это такие люди, то есть им только не хватает педа рта, понимаете, для того, чтобы... И поэтому это, конечно, серьезно прогибает, скажем так, всю эту позицию, потому что в том-то и было искусство Навального, или продолжает оставаться, если он, так сказать, будет при делах, что он как бы умел собой заслонять вот эту вот стоящую за ним демшизу, а я не уверен, что он это, думаю, что это не только на двух персонажах, а на большее количество лиц распространяется там. Как бы вот таким просвещенно-либеральным флером, патриотическим флером, то есть таким образом делая, как бы не выводя на поверхность, это явно непопулярное после 90-х годов лица. А сейчас они как бы за отсутствием его сами по себе всплыли наружу. И это очень негативно сможет отразиться на всей том накопленном политическом капитале, к разделу которого как бы вот Навальнята или приступили, или могут приступить только что. Пожалуйста, Саш, я потом добавлю.
Действительно, они еще не приступили. Пока только намеки на это происходит, мы просто передача на самом деле, если мы видим какое-то явление, мы говорим об этом чуть раньше, чем это явление состоялось, полноценность аналитической передачи. Я хотел бы отметить, что Милов при всем при этом, что он, конечно, либерал, но профессионально он подготовлен неплохо, так сказать. Он говорит очень взвешенные суждения в области экономики, он грамотно работает с данными Росстата, он анализирует многие вещи, делает выводы очень хорошо, и когда он громит в своих выступлениях «Единую Россию», он крайне убедителен. Так сказать, и поэтому тут не... Значит, некая истеричность госпожи Соболь, так сказать, она, конечно, вредит ее имиджу и политической деятельности. Что касается Милова, у него тоже есть недостатки личного характера, но, тем не менее, он разбирается, и в значительной степени он выполнял, так сказать, очень важную экономическую подпорку вот среди навальнят. Потому что, в отличие от Алексея, так сказать, он, по крайней мере, поработал в должности замминистра какой-то промежуток времени небольшой, так сказать, он имел опыт управленческой работы и что-то там представлял, как это все происходит. Значит, и нельзя не обойти, так сказать, вообще мы как бы уже перешли вот к вопросу дележа политического наследства возможного. Надо отметить, что в самом эксцессе, который произошел с Навальным, так и с покушением на его жизнь, есть определенная закономерность, которую мы отмечали уже давно, мы говорили о ней предварительно. Он сделал структуру, в которой он был очевидный лидер, и у него не было, так сказать, никаких подстрахующих элементов. То есть его лидерство внутри вот этой группы было настолько велико и очевидно, что соблазн у его противников из Кремля, так сказать, отравить его, так сказать, застрелить, побить там сильно или что-то, этот соблазн постоянно присутствовал. И в очередной момент, так сказать, эта система сработала. То есть он не построил сетевую структуру, он построил некий вождистский, так сказать, вариант, хотя все было много штабов там вроде как разбросано по территории России, но тем не менее ясно, что без него эта структура будет работать гораздо хуже, и в частности не столько из-за его харизмы, сколько из-за умения найти деньги, организовать работу, так сказать, это у него не отнять, так сказать. И вот этот вот недостаток, мы о нем, так как нам, так сказать, мы спокойно об этом говорим, потому что мы об этом предупреждали. И вот эта же ситуация, она повторилась сейчас и с Егором Жуковым. Он выстраивал свою маленькую молодежную вот эту структурку студенческую, значит, будь то волонтеры, так сказать, или какие-то там попытки вести вещания на «Эхе Москвы», писать статьи в «Новой газете». Значит, он выстраивал, назвал это штаб Жукова, или как-то, я не помню, движение Жукова, или что-то, что-то типа этого. И точно так же, так сказать, он выстроил такую же структуру с вертикальной подчиненностью, с очевидным лидерством одного человека. И вот его побили во дворе, так сказать. Значит, вот ситуация. Значит, всегда у врагов появляется соблазн когда есть какой-то яркий лидер, а вокруг никого нет, а вот давайте мы там лидера побьем, ликвидируем, отравим там или еще что-то, застрелим, значит, а все остальные так и притихнут в этом деле. Именно поэтому построение сетевых структур является правильной методикой. Так ведь вот на двух этих примерах так это достаточно очевидно. И, значит, ты сейчас расскажешь еще про Навального, так сказать, я надеюсь. А потом я хотел бы вернуться еще в теме немножко Белоруссии и каких-то вот таких прогнозов по этой части. У меня там полтора соображения есть перед вопросами, чтобы чисто информационно какие-то вещи рассказать.
Да, я, кстати, хотел тоже перейти к теме Белоруссии, вернее, именно в сочетании с Навальным. Но вначале закончу на той ноте, которую ты начал. Дело в том, что вот это вот единоличное лидерство вызвано двумя факторами. Ну, в частности, Навальный, насколько я понимаю. Во-первых, играющих в роли таких просвещенных либерало-патриотов, их очень немного вообще самих по жизни. Либералы, они либо ориентируют четко на Запад, а патриоты понимают, что если они действительно патриоты, то им с либералами, так сказать, как бы заигрывать нечего. Понимаешь? Поэтому он олицетворял собой вот ту узкую нишу, смесь, которая представлялась практически невозможным и часто в ступор вводила и тех, и других. Поэтому те, из кого он состоял дальше костяк, вот его, так сказать, штаба, там, я не знаю, ответвлений, они все-таки представляли собой уже чисто либеральную среду со всеми их доводами. Но мы либералами называем тех, кого в 90-х называли демократами. Хотя я понимаю, что не надо тут прицепляться к термину и говорить, что да какие они к черту либералы. Ну и в общем-то да, когда видишь, как они брыжут слюной, понимаешь, и понимаешь, что если они дорвутся до власти, то они подавят всех. Вообще, кто мыслит по-другому, вот чисто по-большевистски, да, шаг вправо, шаг влево, попытка к бегству, расстрел на месте, вот, то ты понимаешь, что у тебя, собственно, и в этом может быть и замысел власти, да, остается очень узкий выбор. Вот кто херовей, вот Путин или вот эта вот шайка? Вот прямо учитывая то, что они накуролесили в 90-х. Ну, слабый выбор, честно говоря, понимаешь? Я уже говорил в прошлом, что перед ним стоит, наверное, многие не только у нас, но и в Беларуси. Но, не повторяясь к прошлому, хотел бы еще одну параллель подвести, понимаешь? Вот сейчас вот как бы осмысляя Навального и вообще то, что с ним произошло, что с политической точки зрения, я понимаю, что он на свой манер и достаточно своеобразно пытался реализовать, соответственно, ту схему, которую в Беларуси сейчас, по сути, реализует или пытается реализовать Тихановская. То есть, ну вот, я домохозяйка, мне предложить нечего, после меня будут честные выборы. Вот, грубо говоря, это звучит так. По сути дела, примерно то же самое это звучало и у Навального. С единственной поправкой. Ему было что рассказать про воровство. Про воровство и коррупцию. Это ярко, это бьет по чувствам миллионов людей. Это очень сильно. И, может быть, и Тихановская бы на это пошла. Ну, под нее бы создали похожую структуру. Но просто, ну, батька не ворует в таких объемах. И вообще, я сомневаюсь, что он ворует. Понимаешь, так, как это делает Путин с его дружками. Ну, вот такая лакуна. Нечего тут изобразить. Поэтому приходится изображать на пустом месте. А у Навального такая, так сказать, тема была. Но что характерно, ни в каких других политических вещах, которые касаются там устройства государства, устройства того, всего, так сказать, проекта и так далее, он, как говорится, замечен не был. То есть молчал на эту тему строго. Вот точно так же, как и Тихановская. Ну, Тихановская не молчит, ей подсовывают разные программы, она их не озвучивает просто. А здесь было, так сказать, совершенно сознательное молчание, потому что все-таки надо понимать, что Навальный по качеству это не Тихановская, это не домохозяйка, он та может тупо не разбираться в чем-то, и, в общем, ей это простит, ее, так сказать, как бы только что оторвали от кастрюли с борщом, а вот, так сказать, на Навального это уже не скосишь. Он варится в этом деле достаточно долго. И сейчас я передам тебе слово, Саш, последнее, что я хотел на эту тему сказать. Понимаешь, ведь если разбираться, вот его, так сказать, как бы слоган последних месяцев, если не лет, был «умное голосование». Да? А что такое умное голосование? Голосование против Единой России. Ну ладно, отлично, против Единой России. А за что «за»? Вот этого «за» нет. Все, что против, все хорошо. Кажется, так сказать, очень бескорыстно, так очень честно. Вот главное провалить Единую Россию, а уж, так сказать, и остальные, как говорится, все цветы пусть будут в гости к нам. Но на самом деле не все так просто. Потому что фактически, вот развивая систему умного голосования, он создавал некий штаб, центр, который это умное голосование держал за ниточки. То есть он проводил, ну, какой-то рейтинг кандидатов, выявлял, кто из них сильный, кто более слабый. Я беру схему, да, не даже ее реализацию, а то, как это задумывалось. И в конце концов должен был стать реальным управляющим центром, но что-то типа оргбюро при Сталине. Я, конечно, сильно как бы преувеличиваю, да, но смысл тот же самый. Который вроде бы никого не избирает, но назначает кандидатов. Вот ты будешь здесь, умное голосование, а ты здесь, а ты там, а ты там. И таким образом стягивает в себя реальные рычаги руководства самыми разными, так сказать, оппозиционными формированиями депутатами, по сути не предлагая никакой программы, вообще никакой. То есть это значит, что им можно дальше управлять в любом направлении. Вот хочешь так, хочешь эдак. Вот выбирать тех или выбирать этих. Как ты проверишь, кого ты выбрал самого реального кандидата из тех, кто должен был участвовать в умном голосовании? Ну, мы провели внутри себя. Какой-то рейтинг там выявили, что вот он самый перспективный. А фиг его знает, он или не он. Откуда это знает избиратель простой? Должен верить на слово. Знаешь, то есть создается система, при которой как бы любая темная лошадка, ну, не раскрученная, скажем так, я никого не хочу оскорбить, на которой укажет Навальный, она становится перспективным кандидатом. Это сильное оружие, на самом деле. И я думаю, что если его финансировали, то финансировали в частности и под это. Причем не под какой-либо конкретной программой, партией, там, обновлением своих лозунгов, а вот так вот, пустую. Это новаторская схема. Я готов это признать. Это новаторская схема для того, чтобы манипулировать все той же толпой, так сказать, с целью получения нужных результатов на выборах. Ну, грубо говоря, привести, если получится, к власти либеральную клику без того, чтобы кто-то это заметил. Чтобы те же самые вот Меловы, Соболи и им подобные, так сказать, они как бы в эту власть просочились, так сказать, хотя никто их реально не хотел выбирать, а вот, так сказать, через систему вот этого умного голосования и не объявляя своих целей. Я, кстати, именно поэтому хочу напомнить, что вот мы часто говорили в наших эфирах о честном голосовании и о том, как организовать так, чтобы организование было честное, чтобы все в него поверили. Вот заметьте, что Навальный на эту тему не говорил никогда. Как сделать так, чтобы выборы были честными? Они должны быть умными, понятно. Это все он, так сказать, провел. А честными-то как? То есть такое впечатление, что его вот та система выборов, которую мы кляли уже многие годы, чтобы не сказать десятилетия, его устраивала всегда полностью. Пожалуйста, Саша, извини, если бы я был долг.
Валер, ты, к сожалению, одновременно с существом вопроса, с которым можно согласиться, наговариваешь такое количество обидных слов и ярлыков, развешиваешь, типа там либеральный, нелиберальный, так и плохой, хороший, так и. Я, честно говоря, с этим не согласен. Но возвращаться
к тебе. Ну, ты возразишь, ну кто ж против?
Когда мы излагаем существо вопроса какое-то, понятно, но одновременно лепить к нему большое количество сущностей, с которыми, так, ну, нет смысла. Либеральный, нелиберальный, был бы он коммунистом, что это поменяло бы такую ситуацию? Значит, что является важным? Значит, вот с этим умным голосованием, оно действительно обладает определенным коварством, потому что это разновидность кацизма. То есть, как бы, избраться ради того, чтобы избраться.
Ну и, да, да, я об этом и говорю.
Да, это такое явление в Москве уж точно присутствует. Я уж не знаю, у кого набрался, то ли Навальный у Каца, то ли Кац у Навального, но то, что так эти в этом плане они родственники. Так эти, это вот совершенно очевидно. Потом дальше получается неуправляемая ситуация, так, как это показала ситуация с московскими депутатами муниципальными, так сказать. Избрали 300 человек, так эти, или там больше даже, а потом выяснилось, что целая проблема, так и добиваться какого-то результата. Реально они все переругались между собой. И все это плохо. Значит, здесь есть еще одна существенная вещь, которую, так сказать, Навальный произвел, так сказать, когда он добивался. Он не столько, как ты говоришь, так сказать, отслеживал позицию, так сказать, просвещенного патриотизма или, так сказать, либерального, так сказать, там, на втором плане, не втором. По-моему, это его беспокоило в меньшей степени. Значит, его беспокоила конкуренция внутри своей команды. И вот эту конкуренцию он подавлял весьма жестко, выполняя функцию кукушонка, который, оказавшись в чужом гнезде, так сказать, он выталкивал чужие яйца, так и для того, чтобы его кормили. Вот эту функцию кукушонка он выполнил в полном объеме, независимо, кстати, от политических этих самых воззрений, так сказать. Именно по этой причине он ни с кем не объединяется из сильных людей, так сказать, сильных политиков, которые существуют объективно в России. Он, значит, хочет быть один. И обязательно вот это умное голосование, оно сводится к тому, что в первую очередь вы зарегистрируетесь на моем сайте. Первое начинается. Все остальное. Значит, он и так может сообщить, за кого голосовать. Голосуйте за Путина. Напиши список, так сказать, и скажи, это список Навального. Вывеси в интернет. Сейчас никаких проблем довести свою точку зрения до избирателя не существует. особенно на таком уровне. А вы сначала зарегистрируетесь, только тогда я вам сообщу, так сказать, за кого надо голосовать в этой ситуации. Он одновременно пытается порешать свои вопросы, и это идет лейтмотивом, это идет постоянным напоминанием во всех роликах, это постоянно. Значит, вы зарегистрируетесь у меня на сайте на умном голосовании, и тогда вам откроется счастье. Это ложь.
Угу.
Счастье открывается без умного голосования, и без безумного голосования тоже. И вообще голосование не является такой стержневой частью нашей жизни, как таковой, так сказать. Другие вопросы. Значит, но я бы вот на эту тему, так сказать, ты можешь потом дополнить что-то сказал, я бы сказал по поводу Беларуси.
Пожалуйста, пожалуйста, Саша, я тебя не перебиваю вообще.
Значит, я могу дать прогноз краткий, так сказать, по этой части. Вот у меня сложилось впечатление после того, как я посмотрел в воскресенье, сколько народу вышло в Минске, не считая других районных центров, которые объективно существуют в Беларуси, где вышло большое количество людей. Вышло, ясно, больше 200 тысяч. Ну, некоторые утверждают, что по 300 тысяч. Так это народ. Действительно много. Действительно большое количество. Если брать за гектар 10 тысяч народу, многое количество гектаров, много десятков гектаров было покрыто такой толпой. Так это объективно, это очень большое количество народу. Практически весь Минск по существу вышел на протестный так и митинг и там отплясался. Но не это главное. Главное, что я посмотрел по поведению, так сказать, народа. В общем-то, им ОМОНовцы сочертели. Потому что те продолжали, так сказать, активно кидаться на людей, хватать их, значит, затаскивать в автозаки, так сказать, кого-то лупить. И народ начал огрызаться. Причем это уже, так сказать, не хождение женщин с цветочками, так сказать, о том, что, так сказать, ты нас там не пускаешь, и мы тебе цветочек дадим, так сказать, и что-то там добьемся. Значит, начали огрызаться, начали их толкать. И у меня такое впечатление, я хотел бы прогноз сделать по этой части, что следующую субботу-воскресенье выйдет много народу, те же самые 300 тысяч. И, по-моему, ОМОНовцам наваляют. Причем наваляют, так сказать, сурово. Так сказать, и если ОМОНовцы не будут держать в руках цветочки или, так сказать, флаги, которые сейчас приняты у оппозиции, когда там бело-красные, по-моему, они выбрали себе флаг, я до конца не знаю, так сказать, какой из них был раньше, позже, так сказать, как это исторически все было увязано.
Там вот они белые... не было, Саша, там был только бело-красный.
Да, ну, не, ну какой-то вот красно-зеленый, я знаю, лукашенцевцы ходят.
Это флаг Советской Беларуси, который он адаптировал к Беларуси нынешней.
Ну, я к тому, что вот они с разными флагами. Вот если ОМОНовец будет с бело-красным флагом, то, по-моему, его бить не будут, или цветочек он будет держать в руке, тогда он имеет шанс так и спастись. Остальные, по-моему, получат по мозгам вполне заслуженно, кстати. Не надо было дубинками махать. Они как бы уверенно, так сказать, следуя командам сверху, продолжают накапливать негатив к себе. И этот негатив, по-моему, через неделю им обломится. Я никого не призываю ни к чему, я констатирую, я прогнозирую. Что терпение народа, так сказать, вот это хождение, так сказать, когда весь город выходит, а после этого президент не хочет общаться с этим самым народом, это повернется, так сказать, большой дракой. Да перейдет это в пальбу или не перейдет, я этого не знаю. Это никто не знает. Не знают ни ОМОНовцы, ни люди, никто. Но то, что наваляют ОМОНовцам, это совершенно точно. То, что их мало. Народ понял, что их мало. Они уже изобрели методику, она видна, так сказать, что они растаскивают ОМОНовцев и поодиночку лупят. Так что, так сказать, пусть они к этой части готовятся. Это что касается Белоруссии. Значит, более того, значит, то из того, что я знаю, очередную глупость, которую допустили власти, так сказать, в лице Лукашенко. Не пустили архиепископа Тадеуша Кондрусевича в страну. Чего ради? Он житель Беларуси, его обязаны пустить на территорию. Обязаны. То есть по их законам, по их конституции, так сказать, человек, который является гражданином Беларуси, он имеет право к себе приехать, независимо от того, с чего 5-10. Кстати, в России, по-моему, тоже аналогичное правило есть. Поэтому, так сказать, его опровергать нельзя. Значит, поссорившись, католиков не так много в Беларуси. Понятно, что их влияние оно не столь значимо. Но существует Ватикан. Ругаться с Ватиканом – это все равно, что писать против ветра. И главное, зачем? От того, что ты не пустил Кондрусевича чего-то. Он всего лишь, так сказать, по нескольким позициям он высказался, во-первых, за миролюбие. Он высказался за то, чтобы пустить в костел убегающих, так сказать, это... Церковь всегда так делает, она открывает двери храма, и люди спасаются, и вроде как на территории церкви не принято лупить людей. Он попросил за Шклярова, по моей просьбе, чтобы его выпустили из изолятора. Гражданин Беларуси Шкляров, кстати, это политтехнолог. То есть вот три действия, которые так и он произвел. Значит, что здесь послужило такой причиной, что следствием, что как-то. Но тем не менее, значит, я за Тадеуша переживаю, я считаю, что он все равно добьется, все равно въедет в страну. Там по суду или так, или иначе, или вдоль поперек, так сказать, настоит, Ватикан надавит, не знаю как. Ясно, что, так сказать, он приобретет в этой борьбе, так сказать, определенную жесткость и так, отыграется по этой части, поэтому определенная глупость по этой части есть. Это что касается Белоруссии. И еще, возвращаясь в Москву, в ту ситуацию, которая есть. Значит, крайне неприятно развивается ситуация с депутатом Шереметьевым, которого обвинили в жульках каких-то, на самом деле, так сказать, абсолютно глупо, давят на психику, пользуются, ну, и его определенной, так сказать, юридической неграмотностью, и, значит, давят на помощников, давят на, пытаются, так сказать, как-то ограничить деятельность адвокатов, которые действуют по этой части. Эта ситуация вот крайне болезненная, так сказать, на мой взгляд, так сказать, тоже московские власти не понимают, с чем связываются. Я думаю, что в итоге реакция депутатов Московской городской думы и КПРФ, и, так сказать, тех энтузиастов, которые стоят за Шереметьевым в области экологии, они объективно там в Восточном округе достаточно сильны, я думаю, что реакция последует крайне, крайне решительная по этой части. Вот у меня, пожалуй, все.
Угу. Ну, что касается прогнозов, то раз уж тут начали прогнозы, то я как бы альтернативный прогноз. На мой взгляд, ничего не произойдет, никаких силовиков не отлупят. Просто потому, что они поняли, что их не бросают. Если бы их кинули, как кинул в свое время Янукович, Беркут, как кинул, так сказать, и не один раз Горбачев своих силовиков там и прочее, прочее. Как, кстати, не хватило храбрости Рудскому в 93-м году, так сказать, отчетливо высказаться, дать письменные приказы на подходы воинских частей к Белому дому. От него требовали именно этого фактически в течение всех двух недель, там строгой осады. Ну вот в этом случае силовики уверены, что Лукашенко не дрейфит. И что самое печальное для оппозиционеров, что и Запад в этом уверен. И поэтому его поддержка такая ограниченная и взвешенная, и более она не будет более сильной. Тем более, что ну, сейчас в Берлине происходит в те же дни ровно то же самое. Ну, там был даже такой полушуточный, то, что назвали штурмом Рейхстага. На самом деле, скорее всего, так сказать, демонстрация просто намерений того, что мы, так сказать, требуем там от законодательного уровня, тем более, что он стабильно пустой, этот Рейхстаг. Вот, там только торжественные заседания какие-то проводятся. Ну, во всяком случае, я думаю, что на этом фоне там вряд ли чего это режиму угрожает, с тем, чтобы как-то серьезно беспокоился. Может быть, к вопросу перейдем, Саша, как ты, не против?
Хорошо.
Угу. Так, Смирнов, можете пояснить, что вы признали, что в Польше выборы честные, в отличие от нас. Так почему же Польша не может быть для нас примером, хотя бы в этом конкретном деле? А то у нас-то с выборами совсем беда. Вы знаете, в чем дело? Во-первых, я сказал, что в Польше, наверное, лучше обстоят дела с выборами, чем у нас. Потому что я из Польши каких-то протестов о том, что выборы прошли нечестно, не слышал. Я не говорю о том, что их нет. Я просто говорю, что я лично это не слышал. И какая именно избирательная польская система, чем она отличается, я не разбирался. Вот в ней конкретно нет. Я представляю себе французскую избирательную систему, там американскую, скажем так, российскую отчасти, английскую. Но вот, ну, не все же в мире подвластно, так сказать. И, я, во всяком случае, детально ее не изучал. Может быть, в ней есть какие-то плюсы, может быть, в ней есть какие-то минусы, не знаю. Но дело в том, что каждая из систем адаптирована под реалии своей страны. Именно поэтому они все и не написаны под копирку. И поэтому я не думаю, что просто взять вот польскую систему, так сказать, применить ее здесь, или там в Беларуси, или где-то еще, и это будет идеальное решение. Надо делать систему, исходя из реалий своей страны. Вполне возможно, что в Польше сложилась такая ситуация, я опять же не знаю, я просто предполагаю, что там все граждане честно верят и имеют этому подтверждение, что выборы проводятся без каких-то нарушений, без подтасовок. Ну, мне в это слабо верится, но я повторяю, я не имею фактуры для того, чтобы говорить, утверждать обратное. И поэтому там все как бы с законодательством все хорошо, все устраивает их. Ну так, у нас это другая ситуация, и понятно почему. Да, граждане не верят, что их голос засчитают правильно, и что делать это будет по большому счету некому. Вот здесь нам надо решать эту проблему, а не ту, которая стоит в Польше, во Франции или где-то еще. Поэтому я не думаю, что просто заимствование законодательства какого-то любого, оно может быть решением на этот счет. Так, вчера появилась новость, что Фургалу не могут предъявить обвинение в убийстве, а также по видео видно, что протесты в Хабаровске стали меньше, чем раньше. Ваши комментарии по этим событиям. Саш, что думаешь?
Ну, во-первых, действительно существует презумпция. Если судебное право что-либо установлено, то считается обязательным для последующих судов. В данном случае обвинение Фургала в подготовке и организации убийства натыкается на эту проблему, которую они открыли недавно, что 15 лет назад, оказывается, был аналогичный суд, и что-то нечто подобное устанавливали. И всплыли эти документы, что так сказать, уже тем судом признано, что Фургал невиновен. То есть его один раз уже пытались, так, если опустить подробности, его один раз за это пытались уже судить. Там в том или ином качестве, то есть как-то он привлекался по этой части, и выяснилось, что там какие-то вещи установлены, что он к этому отношения не имеет. Ну, пусть вот прокуратура теперь пороется в документах, они в торопях слепили эту липу. Пусть теперь помучаются по этой части. Что касается снижения так сказать, градуса протеста. Ну, во-первых, он обязан снижаться, потому что время проходит. Но он не сильно снижается. Значит, там по-прежнему работает вот эта очень мне нравится плакерская группа, которая голосит лозунги образцовые, лучшие. По-моему, это прекрасные артисты, так сказать, певучие и профессиональные, с хорошими глотками и легкими, так сказать, которые... Мне очень нравится, как они кричат. Лозунги, они их изобретают, они их выдают на гора. То есть клакерская группа лучшая. Я ничего подобного, честно говоря, не видел на территории России. Так сказать. Вот я бы обзавидовался тому, что вот эта группа, она весьма певучая и сильная, и звонко, и отчетливо, так сказать, выдает лозунги. Эта группа работает по-прежнему. Может, в меньшем, так сказать, может, количестве они ослабли, так сказать, как-то там поредели их ряды, но они это, выполняют эту задачу. Люди выходят. Радикализм лозунгов не снижается. Они требуют, они кричат «Путин вор». Кроме Фургала, они еще, так сказать, на федеральный уровень вышли. Они требуют поддержки. И, в общем-то, это ничем хорошим для властей не грозит. Если люди по 40 дней держатся в этой ситуации, то это, в общем-то, в любой момент, в случае необходимости, они могут привлечь, если какое-то обострение будет, то люди выйдут на улицу. А то, что ходит отдельная группа по вечерам, так сказать, и певучим голосом так и какие-то лозунги, это всего лишь предупреждение властей. А реальных действий они не приступают, нет обострения. Будет обострение, будет выход к народу.
Ну, я с своей стороны хочу сказать, что, конечно, вот эти вот протесты в Хабаровске, особенно, конечно, характерны и своей креативностью, и своей долгосрочностью. В общем, если угодно, на мой взгляд, хабаровчане и активная их часть ведет сейчас такую долговременную осаду властей, и в этом смысле они поступают креативно, сильно. Во всяком случае, вот для меня, и я думаю, для многих из нас эти протесты значат гораздо больше, чем ситуация в Беларуси, которую у всех на виду, которую там западные СМИ раскручивают. Вот. А ситуацию в Хабаровске, в общем-то, не очень выгодна, потому что тут отрывать нечего, распиливать нечего, так сказать, в отличие от Беларуси, поэтому как бы это все находится на периферии их освещения. Ну и, соответственно, их агентуры тоже. Поэтому все-таки вот в этом смысле я искренне рад за хабаровчан, за то, что они оказались такими сильными, такими креативными, и даже несмотря на вот этот провал общественного, скажем, внимания, который случился из-за событий в Беларуси, вот, они, тем не менее, продолжают свою деятельность, так что это вообще то, что достойно самого глубокого уважения.
Ну, что касается... Зрители говорят о том, что, так сказать, там постановление прокурора о недостаточности улик. Там не решение суда.
Но, тем я не менее, как раз хотел сказать, Саша, там немножко чуть сложнее, потому что дело в том, что там был следователь, который прекратил дело за отсутствием состава преступления. Это было на уровне следователя, суда как такового не было. Поэтому вот это постановление следователя по нашему УК можно опровергнуть только, так сказать, решением суда, если какая-то из сторон не согласна. И такое решение Басманного суда, естественно, было. Но поскольку оно состоялось, его может обжаловать, так сказать, тот, кто являлся в этом случае подозреваемым, то это то, что сделали адвокаты. И, соответственно, это должно будет рассматриваться в Мосгорсуде. Но тут, конечно, остается вопрос, а вообще, насколько применим срок давности еще при всем при этом. Понимаешь, потому что там, как бы это дело относится к убийству, по-моему, о котором идет речь, относится к 2004 году. То есть, 15 лет уже прошло. Не знаю там точно, какой именно срок давности. А дело в том, что за это убийство, собственно, цепляются и все остальные, в которых Фургала даже не обвиняли в свое время. То есть он даже не входил в число подозреваемых. Если там по первому это был его, так сказать, ну, не то чтобы конкурент, а, скажем так, по спору, противник по спору. Они там спорили за какой-то бывший цех завода, который каждый намеревался использовать по своему усмотрению. Ну, короче, между ними какой-то спор был, который был даже в суде, и суд, кстати, Фургал проиграл. То есть выиграл его противник. И все это пытались побить на Фургала, мол, типа он, не выиграв суд, так сказать, решил своего противника заказать и убить. Вот, собственно, эта версия и развалилась в 2004 году, а все то, что дальше связано с этими, и вытягивается как ленточка из этих убийств, из этого убийства, оно в нем Фургал даже не подозревали. Он даже не был подозреваемым там. Но сейчас можно инсинуировать сколько угодно, что он там 15 лет назад кому-то занес, или там кто-то ему там, кого-то он крышевал, да он всех там держал на каких-то зарплатах или так далее. Но через 15 лет кто это вспомнит, да, эти деньги уже как бы растворились в природе, их не существует. Поэтому здесь фактически остается поле для, так сказать, для домыслов любого рода, основанных к тому же на том, что понятно, что здесь есть политический заказ, а не желание через 15 лет восстановить какую-то справедливость. Вот как ни верти, это так. 15 лет, срок давности 15 лет, не потому срок давности, что государство определило, что кому был должен, всем прощаю, а потому что за 15 лет забываются обстоятельства, события, утраты, которые были понесены, все уже, как говорится, это все затянуло пелена времени. Поэтому, собственно, сейчас это может быть возбуждено только по политическим мотивам. Так, на ваш взгляд, кому выгодно отравление Навального? Это больше похоже на Лугового или Скрипаля? Саша, что думаешь?
Ну, видно, на Кремлю, потому что, конечно, Навальный доставал их крепко и продолжает доставать, даже, так сказать, находясь на больничной койке. Все остальное это домыслы, что ему это там что-то там невыгодно, но из-за того, что на него подумают, всяко на него подумают. А на кого еще думать-то?
Ну, я с своей стороны скажу, что, понимаете, у меня, так сказать, очень взвешенное отношение к этим отравлениям, потому что, вот я помню, когда случилось первое из них, тут поминают Лугового, на самом деле речь идет о Литвиненко, это Луговой, это был обвиняемый. Мы с Сашей активно обсуждали эту тему вот в эфире, ну, это сколько уже, 15 лет назад, наверное, или 14, что-то типа того. И, так сказать, особенности его отравления полонием, и как это сделать там, и насколько это редко, и, в общем, насколько это, так сказать, дорогой элемент, что следы явно ведут к этому. Ну, прошло некоторое время, да, выяснилось, что полоний настолько редкий элемент не с точки зрения его продажи в международных объемах, а что он входит там в состав неких измерительных приборов, которые можно купить даже, в общем, на очень большие деньги. С ним все равно очень опасно обращаться. Я сейчас не хочу расследовать убийство Литвиненко, просто хочу сказать, что, ну, там как бы с течением времени подобралась разная фактура, которую мы уже как бы дальше не, так сказать, исследовали, потому что это уже потеряло свою актуальность. Но когда после этого наступает отравление Скрипалей, причем таким крутым ядом, как новичок, и вдруг оказывается, что им еще и дотравили, то выясняется, либо это не крутой яд, либо это не яд вообще, либо это не новичок. И когда выясняется, что в деле Литвиненко и Скрипалей есть одно связующее звено, это связующее звено Тереза Мэй, помимо Кремля, на которую, естественно, все это направляется. Она в первом случае была вице-премьер, прошу прощения, министром внутренних дел, а во втором случае премьером. Ну, какое-то возникает уже дежавю. Когда к этому дежавю добавляется еще, так сказать, кого еще там отравили в промежутке или будут травить, я не знаю, но добавляется еще и, так сказать, вот до кучи Навальный, которого тоже отравили, и тоже как-то не дотравили, и тоже чуть ли не новичком. Да какой-то это новичок вообще, я не знаю, это не яд, а дихлофос, не более того, так сказать, стрихнины тут более эффективный. Понимаете, вот от этого дежавю и от этих повторов и постоянных отравлений как-то становится уже их много. Ну, наверное, можно, конечно, все прислать на Кремль, который не умеет ничем другим действовать, так сказать, кроме как травить. Ну, за исключением разве что Немцова, которого, так сказать, убили, если его действительно убил Кремль. Ну, что-то слишком уже... Как-то это, понимаете, слишком кучно для того, чтобы говорить об одном и том же. Я говорю о своих сомнениях, да, я не утверждаю ничего. Но я думаю, что с течением времени, как бы, история все равно покажет, там, кто был интересантом и как именно это происходило. Тем более, когда что-то выяснится по веществам там, и тому подобное. Если выяснится, конечно. Так. Тысячи людей оппозиции в Беларуси смотрят на Европу как пример, потому что там больше свободы выбора демократии, в частности выборов и многим другом, в отличие от России. Вы согласны с этим? Что думаешь, Саша?
Я не знаю, так и что думают. Зачем моя точка зрения о том, что думают белорусы? Ну, белорусов спросите, 8-10 миллионов человек, так сказать, у них есть своя точка зрения. Значит, что их интересует, надо у них спрашивать, а не меня. Что я могу знать, что они думают? Что думают, то думают. Совершенно точно их морды об стол приложили, так ведь они проголосовали за Тихановскую, а победителем себя объявил Лукашенко с тем же результатом, 80%. Вот это вещь очевидная для меня. Потому что это им не понравилось. Хотят они на Запад, не хотят на Запад. Может, они в Китай хотят, может, он в Вьетнам. Может, хотят в Монголию вообще конину жрать. Какая разница? Чего вы спрашиваете, так ведь, о той вещи, которой... Людей, так сказать, обидели, так сказать, еще потом, когда они вышли возмущенные на улицу, им набили морду, так сказать, развезли по СИЗО, так сказать, и там еще влупили, так сказать, с пытками. Ну чего, кому это понравится? Чего вы увязываете? А они хотят на Запад. Да куда они хотят, туда они хотят. Не ваш вопрос вообще, и не мой, по большой части. Люди хотят жить нормально, трудиться нормально, чтобы не лупили, не убивали, и голосование учитывали. И президент был избран, так сказать, населением, а не самозванец, который сидит и говорит, я президент. Какой ты президент? Тебя уже выгнали давно. Президент.
Ну да. Хотя, ну, конечно, такая точка зрения имеет право на существование, как и все другие, в этом и суть демократии. Что касается тысяч людей оппозиции, которые смотрят на Европу, понимаете, я часто бывал в Беларуси, в общем-то, контактировал с людьми достаточно часто. Я бы назвал их состояние души, как переводил в свое время Гоблин в одном из фильмов своих, кажется, про «Властелина колец», как незамутненность. Вот, так сказать, такое, знаете, незамутненное детское создание, сознание с доверчивой верой на то, что на Западе там вот демократия, счастье, цветы, так сказать, и прочее. При всем при том, что люди в большинстве своем, ну, дальше Польши и вещевых рынков как бы не продвигались. Вот. Ну, за некоторым очень небольшим исключением. Поэтому, конечно, присутствие там идеи о том, что больше свободы выбора и демократии, оно мне все время что-то напоминало способ мышления советских людей образца 90-го года, когда они тоже так же верили, что вот они сейчас свергнут из КПСС, а добрые дяди там из всяких стран, включая Европу демократическую и Соединенных Штатов, очень помогут, потому что они любят демократию и хотят, чтобы все жили счастливо, добро, вечно, и вообще вот просто несут этот свет, а его гады все время какие-то пытаются задуть. То гады из КПСС, то красно-коричневые, то вот сейчас такой же гад Лукашенко, ну, еще кто-то, ну, Путин да куча тоже. Ну, вот, поэтому я, так сказать, через некоторое время уже смотрю на это как бы таким счастливым примером, но надо же, как вас могли сохранить в таком состоянии. Наверное, это само по себе подвиг. Это в определенном смысле зоопарк, так сказать, который редко где увидишь. Вот, так что вот что касается согласия и несогласия. Здравствуйте, расскажите, что с Медведевым? Саш, ну его просто не видно и не слышно, да? Я так понимаю, речь идет о Димоне.
Жизнь была любви, расставание без печали. Не знаю, где он, и знать не хочу.
Я думаю, вы знаете, он пострадал, по большому счету, вот у меня такое личное предположение, за то, что когда за ним закрепилась кличка Димон, то вообще-то это обидно было не только ему, а потому что у нас в свое время были такие персонажи скетч-шоу, так сказать, Димон и Вован. И, так сказать, второй след за Димоном стал, так сказать, зваться Вованом. Вот. И поэтому, как бы, поскольку Димон к нему так прилипло, как звание, значит, видимо, и остальные, так сказать, его решили просто вывести из оборота и вообще подержать в тени, чтобы он как-то отстоялся, что ли. Но я не думаю, что он вылетел из обоймы. Так, Лукашенко сказал, что Украине надо было бы воевать за Крым, а не сдавать его. Какие были бы последствия такого? Можете проанализировать, как сложилось бы событие в случае попытки защиты Крыма Украиной? Понимаете, когда я говорил все время и повторяю, что в 2014 году Путин, так сказать, промотал стратегические интересы России тем, что не замерил всю Украину, то проблема была как раз именно в том, что, собственно, защищать Крым было некому и незачем. Никто не хотел, на самом деле, в украинской армии воевать Крым. Отдать приказ можно было, его исполнить было некому, и не было никакого желания его исполнять. Поэтому Украина Крым, так сказать, не защитила не по своей доброте, а просто потому, что реально это некому было делать, и никто не собирался ни ввязываться ни в какую драку, даже малейшую, по поводу чего бы то ни было. Именно этой ситуацией надо было воспользоваться, чтобы положить конец вот этому всему бандеровскому шабашу. Но я при этом уже с сегодняшней позиции не уверен в том, что даже если бы тогда вот этим вот военным движением этот бандеровскому шабашу был положен конец, у Путина хватило бы сил, воли и, так сказать, возможностей, скажем так, причем чисто личных, для того, чтобы продолжить дальше дебандеризацию Украины, так сказать, до самого конца. А это, в общем, уже необходимая и насущная задача. Пожалуйста, Саша.
Ну, я никакой бандеризации Украины не вижу, ее и не было, и нету до сих пор, так сказать, и не с чем бороться, и вообще это не наше дело, чужое государство. Значит, что касается того, что люди находились из-за деятельности Януковича в ситуации развала государства, это совершенно точно, это видно по кадрам, это видно по ситуации, по кризису, по его последствиям, это совершенно факт. То, что Кремль подло воспользовался слабостью соседа и то, что он оказался в беспомощном положении с точки зрения государственности и оттяпал территорию, так не только Крым, но и часть территории Донецкой и Луганской областей, это подло, это нарушает международные законы. Надеюсь, последствия будут для этих людей печальными, только из-за того, что они нарушили международное законодательство и совершили подлость по этой части.
Я, с своей стороны, надеюсь, что с той практикой, когда Россия что-то отдает или отрывают от нее, это все правильно и соответствует международным законам, а когда что-то возвращается в ее лоно, то это не соответствует и нарушение. Я думаю, очень надеюсь, что с Крымом покончено раз и навсегда. То есть, вернее, начиная с Крыма, с этой вот тенденции либерастической, будет покончено раз и навсегда. И больше мы никогда не будем к этому возвращаться. Во всяком случае, считать за все, что все отнятое у нас, это во благо, а в то, что в Россию вернулось, это, так сказать, во вред и нарушение неких международных обязательств. Вот я надеюсь, что Крым положил этому ограничительную черту, хотя на самом деле им дело, естественно, не заканчивается. Кстати, вот по этому поводу и вопрос. По этому поводу и вопрос, а не пригласить ли вам...
Кто говорит, что во благо? Кто говорит, что во благо? Ты как-то разговариваешь с кем-то, я не знаю с кем. Кто говорит, что хорошо, что во благо это отобрали у России?
Нет, во благо это все то, что отняли у России. Когда у России отнимают ее территорию, это ей во благо. Когда разделили историческую Россию и отняли от нее там 15 республик, включая, так сказать, то, что осталось от Украины, и в том числе и разделенное в эпоху советской власти, это все правильно.
Я вот, это не говорю.
Крым, например, он российский не потому, что его отняли. Хорошо, скажи сейчас, я добавлю.
Я этого не говорил, повторяю. Я этого не говорил. Кому ты обращаешься сейчас и с кем ты ведешь беседу, я не знаю. Если со мной, то я этого не говорил. Я говорил абсолютно понятно, что если в стране так и происходит безобразие какие-то по разным причинам, и государство наслаждается, нет оснований пользоваться этим для того, чтобы что-то оттяпать. Вот это я говорил.
Никаких бандеровцев там не было. Термин «оттяпать» применительно к Крыму не понимаю вообще. Крым оттяпан от России. И оттяпан давно. Это история давних российских войн, еще начиная чуть ли не с 17 века. И вот когда он ушел вместе с Украиной, он был от нее оттяпан. Точно так же, как был оттяпан русский Донбасс, Новороссия. Это было все оттяпано. Вот я предлагаю термин «оттяпано» в этом случае применять ко всем этим ситуациям. А не потому, что если там Ельцин подписал Беловежские соглашения, то это такой мировой акт, по которому после этого все остальные предшествующие и последующие годы не имеют никакого значения. Вот все, что было до, это фигня, там, император, не император, хрень собачья. После тоже. А вот Ельцин подписал, значит, это мы должны соблюдать свято. Это рота России оттяпана. Это нормально, все. А все, что позже, и если к ней возвратилось, это, конечно, нарушение международных соглашений. Ну, бред собачий. Понимаешь? Поэтому я и считаю, что мы с этим бредом покончим. И покончим, по крайней мере, на примере Крыма. И больше никогда к этому бреду больше не вернемся. потому что
мы считаем, при этом соглашение Будапештское,
которое сами подписали, законным.
Это тоже
именно
факт.
Потому, что это произошло вследствие Беловежского сговора и роспуска Советского Союза, который нелегитимен сам по себе с самого начала.
Можно спорить о роли генуэзцев в Крыму или татар, так сказать, это тоже понятно. Значит, можно долго по разным вариантам спорить, к кому принадлежность. Значит, до 2014 года Крым принадлежал Украине. Это факт. Это было подписано соглашение, в которое Россия участвовала в Будапештском и поставила свою подпись. И после этого она оттяпала.
Вот с 91 по 14 год Крым принадлежал Украине. А с 1991 и до этого, с 1700, я не помню там какого, он принадлежал России. Ну и что? Кто у кого что оттяпал?
Принадлежал.
Вот. Ты понимаешь, я говорю на самом деле об очевидных вещах. Вот если ты, я, неважно кто, да, пройдет по Парижу, скажем так, с точки зрения Европы, да, и увидит, например, перед собой бульвар Себастополь или Пон-д'Альма, это речка в Крыму, если, так сказать, кто не знает, как раз там погибла принцесса Диана, и даже в каком-нибудь центрально-французском городке Ньорт увидит Рю Балаклава, то должен понимать, что даже там известно, да, потому что понятно, кому это были предназначены эти названия, что воевала тогда Франция, и победно воевала, кстати, не с независимой Хохляндией, а именно с Россией. И чьи это территории, у кого она, так сказать, их в тот момент диспутировала, тоже всем понятно. И поэтому, когда сегодня какие-то фантасты с национальным уклоном пытаются рассказать нам, что мы оттяпали украинские территории, ну, они имеют право бредить, но я не вижу никакого основания для того, чтобы бредить нам или, во всяком случае, мне таким образом. Саш, у нас очень мало времени, и так, последние вопросы. Как вам Перл Вовы, что Карелия очень запущена с тех пор, как там он был в райотрядах? Ну, не Карелия, а Коми, если быть точным, но действительно запущенная территория. Краснову, если батьку подвину, то я, конечно, за, потому что Вовчик следующий. Но чтобы белорусов не кинули, а их обязательно кинут. Может быть, для начала определиться, что такое честные выборы?
Лучше определиться. Лучше определиться с устройством. Я считаю, что для Белоруссии больше подходит парламентская республика с переходом на систему прямой демократии. И Координационный совет, собственно, на мой взгляд, этим вопросом должен сейчас активно заниматься. И закон о честных выборах, так сказать, технологически честных, не о честных, что проводят честные люди, а технологически чистых. Здесь я с Валерой абсолютно согласен, что его надо принимать как можно раньше. Это должен быть прогрессивный закон, нормальный, по которому они вот сейчас пошли по легкому пути, пытаются вернуться к Конституции 1994 года. Она, наверное, лучше, чем нынешняя, потому что она не подразумевает 6 сроков с этой точки зрения. А в целом я не уверен, я ее не читал, но я думаю, что так как она устаревшая, наверняка ее можно модернизировать. По этой части. Так и закон о выборах. Надо принимать. Это не очень сложно. Так ведь технологически простые какие-то решения принять, чтобы выборы были честными, утвердить их и по ним провести выборы в парламент, новый парламент Белоруссии, который будет вполне нормальный. Так сказать, это маленькая республика, вполне парламентским способом может управляться соответствующими небольшими округами, участвовать. Вполне можно сделать его двухпалатным, так сказать, пожалуйста. Это на их усмотрение. Таким способом одновременно технологически решается вопрос о президенте. Значит, ни Лукашенко не является президентом, потому что его не избрали ни черта, ни Тихановская, потому что она не собирается быть президентом. Она не является президентом, проводятся парламентские выборы. Она, если она хочет участвовать со своим мужем, так ведь она участвует в этих выборах, не хочет, не участвует. Значит, важно, что появляется премьер-министр с соответствующей экономической программой. Я надеюсь, что типа вокруг Гуреева, так сказать, какой-то вариант будет изобретен. И это нормальное позитивное движение. Парламентская республика с разворотистым премьер-министром под контролем парламента.
Ну, давайте, на этом наше время вышло. Спасибо вам за то, что вы участвовали в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ в передаче «На самом деле». Спасибо.
До свидания, всего хорошего.
До свидания.